Все знают понятие служить Богу во имя Бога, Лешем Шамай. Мне подумалось сегодня, в день памяти нашего учителя, что он служил Богу бемесирут нефеш. Неожиданно, да? Ведь мессирут нефеш – это выполнить волю Бога, пожертвовав своей жизнью. Лимсор нефеш. Сколько высочайших душ погибли, защищая нас с вами. А Рав Зирбель жил, когда каждый человек, каждый случай, он отдавал всю свою душу. Он просто не знал, как можно жить иначе. Расскажу только один рассказ. Одно свидетельство. У него был первый инфаркт. Врачи запретили ему активность. И он был под домашним арестом. Рав Цви Патлас, что Бог продлил его дни, пришел его навестить. Вдруг он видит, что Рав Зильбера нету дома. Он убежал и от врачей, и от дочерей. Он сразу сообразил. Он бросился обратно наружу в машину и понесся к Ишиве. Рав Зильбер полз по ступеням Ишивы. Он кинулся к нему, тот опередил его, сказал: «Замолчи, помоги мне прийти на урок». Дал урок, а после урока разрешил себя отвезти домой. Он жил хеседом. Он видел все, что необходимо людям. Он помнил без всякого преувеличения десятки тысяч судеб. И бывало, встречают тебя, где-то месяца 8 тому назад речь шла о мальчике в Кармеле, и надо было постараться, чтобы его приняли в хороший хедер, и уговорить родителей, чтобы не сопротивлялись и не пугались и так далее. Он всегда жал твою руку, потом тряс тебя плечом. Ну, что с этим мальчиком, что нового? И мне кажется, что сегодняшний урок Безрат Ашем будет достойной памятью нашему учителю. Бал сатаны и пятка Машиаха. Если мы рассмотрим на две ветви, которые, соединившись, дали нам царя Давида, я имею в виду Рут, Моавитянку, и Боаза, бросается в глаза, что обе ветви начались и продолжались до конечного плода через нарушение запретов Торы, которые нельзя нарушать даже под страхом смерти. Нужно умереть и не нарушать. И есть классический ответ. Каждому шагу к совершенству Бог создал отрицательное начало, у которого нет собственной силы. Но каждый шаг нас к совершенству, отрицательное начало, по мере нашего усилия приблизиться к Творцу, к совершенству, а близость – это подобие, а подобие – это, конечно, у него нет никакого образа, имеется в виду мера нашего личного совершенства, и это близость. Он нам возражает, затрудняет, преграждает нам путь, и надо ему дать взятку. Так написано в устной Торе, и понятно, что это истина. С Божьей помощью я хочу предложить вам еще один угол зрения. Он основан на Рамхале и Маарале. И если я что-то скажу от себя, я вам это оговорю. Давайте действительно возьмем и заглянем в эти две ветви поэтапно. Начнем с Рут, потому что это начало, как говорится, более продолжительное. Рут Моавитянка. Моав от отца. Отец это Лот. Одна из праматерей Рут – это дочка Лота, старшая. Лот – ученик Авраама. Но он, когда был вместе с Авраамом и Сарай, с Авраамом и Сарай, еще тогда не был Авраам, не Сара, он участвовал в спуске в Египет. И там он заразился всепозволенностью Египта. Эта духовная отрицательность повлияла на него. Она еще не проявлялась, но она уже на него повлияла. Они возвращаются, и пастухи... Я пускаю нерелевантные детали для нас, потому что невозможно объять все. Значит, и... Когда пастухи стали, так сказать, спорить и вести себя недостойно пастухи Лота, Авраам предлагает разделиться. И сказано, что Лот ушел. Микедем. Реально можно понять, с востока. Кедем это восток. Но это еще слово «кодем», предваривший творение, то есть Творец. Лот отошел от Авраама и от Творца. И сказано, что он выбрал, у него было много стад, и он выбрал долину Иордана, тогда еще не, Бог не перевернул с дома, тогда еще не было Мертвого моря. И говорит Лот, выбрав себе место продолжения своего бытия, что это как райские сады и как поля Египта. Вот здесь объяснение тому, что я сказал, что он был уже заражен этой всепозволенностью Египта. И сказано, что он кочевал по этой долине до Содома. В Торе нет, это не история. Здесь это с Божьей помощью мой хидуш. Тот, кто удаляется от своего учителя, это значит, что он удаляется от Творца. Он непременно докатится до Содома. Он женился на содомянке. Он стал судьей в содомском суде. И когда раб Авраама, Элиэзер, по каким-то делам был в Содоме, его какой-то, так сказать, бандюга избил. До крови. Элиэзер подал в суд. Судья рассмотрел и сказал, ты ему должен заплатить столько-то динаров, потому что у нас за пуск крови, так тогда лечили пуском крови, нужно столько. Элиэзер был не лыком шит. Он подошел к судье, врезал ему так, что у него был этот синяк и с кровью, какой он получил от этого бандюги. И сказал: уважаемый судья, вы мне должны 25 динаров. Ну, я говорю, просто сумма не принципиальная, да? А теперь я вам их прощаю, отдайте ему это. Ну, вы представляете, это суд, это лот. А он предлагает, он защищает своих гостей. А он не знал, что это Малахим, ангелы. Я не хочу переводить только ангелы, Малахим. Он еще не знал, что это Малахим. И они ему говорят: собирай, иди с нами. И Бог запрещает Лоту и его жене оборачиваться, говорит Маараль. Бог хотел этим запретом объяснить им: вы не посторонние наблюдатели. То, что управление суда переворачивает города, которые решили с корнем вырвать основу, фундамент мира, Олам Хесет Ибане. Они хотели запретить бескорыстную помощь, добро, цдаку, принятие гостей под страхом смертной казни. А соль уничтожает всю жизнь, все живое. Немножко соли дает вкус. Жена Лота не просто была жадиной. Когда пришли гости, Малахим, она пошла к соседке просить соли. Она донесла на то, что есть гости, поэтому пришли там те, кто пришли. Она не просто была жадиной. Она сказала Лоту: у нас в доме не будет гостеприимства, не будет хесада, не будет добра. И Бог запрещает и Лоту, и его жене оборачиваться. Говорит Мидраш. Она все-таки обернулась. О своих сыновьях она отчаялась, она знала, что это уже не поможет. Они во власти сдомянных жен. Но она подумала, может быть, дочери еще повернутся. И она превратила в сионный стул. Мидраш Пирхей де Раби Элиэзера. Удивительный мидраш. Я над ним сидел несколько месяцев, я ничего не понимал. Послушайте в свободном переводе. Говорит мидраш Пирхей де Раби Элиэзера Гадоль. Каждое утро, это соляной столб, который превратила жена Лота, приходят быки и лижут ее от головы до пяток, весь столб. К утру он возвращается в свою величине, и снова приходит следующий заход быков, и они ее лижут. Точка. С Божьей помощью. Может быть, я удостоился ответа, о чем здесь идет речь. В Пирке вот сказано. Секундочку, еще не с Пирке вот. Во время храма, когда был Санедрион, было физическое наказание за нарушение запрета, как в Торе написано ло. Ло тигнов, ло не приноси ложного свидетельства. Те, кто нарушали эти лавым, то есть те запреты, которые написаны в Торе под шифром ло, не, их пороли как плеткой. И большинство плетки было из кожи быка с добавлением кожи осла. И с Божьей помощью меня осенило. Бог наказывает жену Лота. Ты не хотела служить живым людям, моим творением. Ты будешь в виде соляного столба, который умертвляет все живое. Будешь служить быкам. А в Пиркей вот написано, что бык, шор, Лашур – это пристальное зрение. Отсюда Нешер, он у него остриный глаз, значит, он видит очень зоркий издалека, свысока. Он узнает своего хозяина, а осел только кормушку. Ты своим бунтом против добра, которым Бог, на котором Бог строит мир, на взаимопомощи, на безразличии, ты будешь наказана. И быки будут пользоваться твоей солью. А почему от головы до ног? Потому что они хотели с корнем выкорчевать эту основу. Они хотели с корнем изменить понятие человека. Когда у них было свое КГБ, они следили, и вдруг они обнаружили какой-то нищий, не умирая с голода, а было запрещено под страхом смерти давать им еду. Они начали следить и выяснили, что одна из дочерей Лота в кувшине, когда она идет черпать воду из колодца, она прячет ему сэндвич. Они ее арестовали. Они привели ее на суд. И они спросили, почему ты его кормишь? А, ты его любишь? Она им ответила, я жалею его, я его люблю. Очень мило сказали судьи в Содомском суде. А мы людьми ос. По одному из комментариев они ее сожгли, по другому комментарию сказано, а мы любим ос. Они облили ее медом, и стая ос закусала ее до смерти. И ее крик поднялся до неба, и Содом был наказан, в частности, из-за ее значит, страданий и так далее. Бог запретил им оборачиваться, потому что вы должны были быть, эта мораль говорит, там, в этом Содоме, только у меня есть еще свой план, и вы останетесь еще пока живыми, чтобы вашим горбом, а не вашими руками, вы могли бы строить мир по моему плану, а теперь я буду строить по моему плану через наказание вас. Поэтому было запрещено оборачиваться. Вы не посторонний наблюдатель. Мидраш говорит, что сначала старше напоили его в пещере, куда он убежал. Значит, Лот, Малахим его привели. Он спасся от землетрясения, которое перевернуло Содом. И его напоили вином, старшая сначала напоила, и потом предложила младшей. Откуда дочери Лота набрались этой святой дерзости? И по законам, принятым тогда, отец не жил со своими, не был близок со своими дочерьми. Мидраш открывает нам, что несмотря на то, что Лот проявил гостеприимство, рискуя даже своей жизнью, это он набрался от Авраама. Это не его совершенство. Оно его не спасло. Более того, Мидраш говорит, обратите внимание на эту связь, что нет ничего случайного. И Бог знает и о движениях самых сокровенных мыслей и желаний, даже никому еще не рассказанные. У него уже возникали мысли о своих дочерях. Когда человек, я приведу положительный пример, заходит в парфюмерный магазин, он пропитывается духами. Желает он этого, не желает. Так и Содом, это мерзость духовная. Она непременно влияет. Нельзя, говорит, это ничего страшного, тут так принято, без этого невозможно и так далее. Защищать нашу душу от этой духовной мерзости, от этого духовного зловония, оно ранит. И Мидраш говорит, что какой-то мудрец в разговоре учебном сказал о том, что дочери Лота, они нарушали запрет Торы. Ночью, Мидраш рассказывает, пришли к нему две старушки и вынесли ему выговор за занесение в личное дело. Ты нас, о нас говоришь, как нарушающих Тору, как нескромных? Так откуда они набрались этой святой дерзости? И почему Мидраш говорит, что они не нарушили Тору? Они научились это от самого Творца. Когда Творец решил, что мы с вами будем появляться в этот мир, не, знаете, из ушей бы летали бы на парашютике, значит, семена, и как деревья размножаются. Ну, если бы Бог поднатужился, очевидно, мог бы нас сделать и таким образом, нет? А Бог решил, что мы будем появляться на свет через маму с папой. А они взошли на ложе, отключите ваше воображение, чтобы не задымились трансформаторы. До греха они были вечными, мы не знаем, не имеем представления собой, каково было их тело. Есть намек, что ногти, значит, это прообраз кожи первой пары и так далее. Не будем лезть в эти дебри. И Творец, они взошли на ложе и сошли семеро. С Каином родилась близнеца, а с Авелем две близнецы. Повторяю, не было времени, ни 9 месяцев, ничего. А нужно было продолжать творение по замыслу самого Творца, от мамы с папой. И Бог отменяет запрет брака, близости между отцом и дочерью, между братом и сестрой, чтобы продлить мир по плану Торы. Дочери Лота не знали, что это не весь мир разрушен. Они не знали, что только 5 городов будут перевернуты. CNN они не видели. И они от самого Творца решили, поскольку как бы начинается новый виток человечества, а есть только папа и дочери, так же, как Бог отменил запрет, чтобы Каин женился на своей дочери, на своей сестре, и Авель, если бы не был бы убит, и поэтому он там просил вторую дочку себе, пошел первенец ему, чтобы положено 2 половины в наследство и так далее. Поэтому они остались праведницами. Но это еще не ответ на наш глобальный вопрос. Почему нужно семя Машеха строить через запрет Торы? Дальше. Рут и Орпа. Если возьмем комментарий, что Иглон был их отцом. Как у этого идолопоклонника, царя Муава, того народа, который вышел от сына старшей дочери Лота, от отца. Муав – это от отца. Самый проклятый народ, который не угостил нас хлебом и солью. И Бог наказывает моавитян-мужиков, что даже через 1000 поколений они не смогут принять Гиюр. Давайте я вам помогу возразить. И просто подниму возражение за вас. Фараон. Каждый день. Жуткая вещь. Страшно просто даже вспоминать такие вещи, да? Уничтожали 400 наших младенцев. И он свои язвы там, свою, так сказать, мерзость своего тела лечил такими вещами. И все-таки третье поколение египтянин может сделать гиюр. И другие народы проливали миллионы наших жертв. А здесь только за то, что не угостили хлебом и солью. Мне с Божьей помощью пришел пример пояснить, о чем идет речь. Может быть, не все знают. Бен Ладен, Ямах Шмо Вазихро, у него был первый вариант, неудачный. Ему удалось близнецам в фундамент, то есть в стоянку подземную. завести несколько грузовиков, наполненных взрывчаткой. И он их взорвал. Но здание имеет много свай, и они не рухнули. Каждый народ стоит на многих сваях. И когда они одну из свай как бы разрушают своей ненавистью к нам или своими преступлениями, остаются все-таки еще другие сваи. Право существования Моава – это хесед. Это единственная свая. Это не строгость наказания. Это действительность. Они не угостили хлебом и солью. Они разрушили основу, на которой обеспечивают их существование. И поэтому они неисправимы. А хлеб и соль предлагают мужики. Там потом, помните, те, кто знают больше, что женщины не были прокляты. Но эта галаха забылась. Мы движемся дальше по цепочке Рут, да? Эглон. Как он удостоился, чтобы у него родилась такая дочь? Да и вторая дочь уникальная. Мы с вами учили это на прошлом уроке по поводу, как сатана участвует в управлении миром. Предок. Это получается почему-то, по-моему, дедушка. В общем, предок, чтобы, значит, не ошибиться. Не принципиально. Эглон, потомок Балака. Балак, потомок Итро. А Итро был один из трех советников фараона, что делать с еврейскими детьми. И он ему сказал: не трогай их. Ты занесешь над ними меч, от меча погибнешь. Ты их казнишь, тебя казнят. Огнем от огня. И фараон хотел его казнить. Он не спрашивал этих трех мудрецов, своих трех советников, Итро, Билама и Иова, что делать. А он хотел просто, чтобы три известнейших мудреца в мире подписались под его, так сказать, геноцидом, который он хотел реализовать. Итро за его дерзость пришлось убежать. И когда Бог, море расступилось, зашли фараон с армией и закрылась над ними вода, сказано, Ваишма Итро, услышал Итро, что фараон был утоплен в той воде, в которой натопил нас, наших младенцев. Почему на воде? Потому что он знал, представьте себе, как наши прежние враги знали Тору. Они знали, что Бог наказывает потопом. Наказал потопом бунтовщиков, но он обещал, что больше не будет потопа. О, больше не будет потопа, я и буду топить. Бог не сделал потоп, он их привел в воду, а не воду на них. И тогда Итро открыл. Он пришел к Моше, он ему закончил синайский семинар. И Итро говорит фразу. Гадоль Ашем Микола Элогим. Бог выше всех сил. Я говорю здесь Элогим, потому что это не Элоким, а это все силы. Он был академиком по всем идолопоклонческим философиям в мире. И он пришел к Богу по отрицанию. Он все увидел, что туфта, и суета, и ложь. И тогда он пришел к Творцу. Но главный его приход был через то, что он открыл, что Бог – сила всех сил. Гадоль Ашем – это Юдке, Вавке, Тетраграмматон – выше всех сил. Он открыл Элоким. Алеф Ламет – это сила. Элоким – это всесильный. Сила всех сил. Он не открыл Тетраграмматон. И это знание, что только управление суда может нас уничтожить, получил по наследству Балак. И поэтому обращается не за конницей в Саудовскую Аравию, не заказал слонов из Индии, когда он слышал, какая-то армия выходит и побеждает величайших царей Ближнего Востока. А он пошел к Биламу, который знал выяснить одно мгновение в мире. Бог задумал сначала управлять управлением суда, а воля Бога – это действительность. Потом добавил милосердие, но это же он задумал. Когда Бог обновляет мир каждый день, есть одно мгновение, когда он переводит весь мир на управление суда. Это мгновение умел рассчитать Билам. Только Бог дал ему две пощечины, забрал у него силу пророчества, и он не видел Малаха, который стоял перед ослицей. А человек отличается от ослицы даром речи. Дал дар речи ослице, забрал у него пророческое видение, и пророк увидел Малаха, а он нет. Вторая пощечина. И в тот день, когда он знал рассчитывать мгновение, когда Бог переводит управление мира на управление суда без милосердия. Мой пример, с Божьей помощью, гильотина. Железо не умеет думать. То, что будет гнездо, опустится и отрубит. Так он хотел, чтобы выполнить заказ Балака, чтобы уничтожить еврейский народ, потому что нет праведника в стране, который служит Богу и не ошибался. Даже Моше не вошел в Эрец Исраэль. И тогда он дал совет, Билам не сдался, дал совет разврата, управление суда не терпит разврата, погибло 24 тысячи развратников, но это отдельная тема. В другом случае, Балак знал, что только Элоким может нас наказать, а Билам дал ему совет разврата с медьянками. Это знание, что есть Элоким, перешло к Эглону, папе Рут. И когда первый левша в мире, Эгуд бен Гера, для того, чтобы продолжился замысел Творца, чтобы Рут попала бы к Бозу, родился первый левша в мире, Эгуд бен Гера. Он приготовил обычный меч, который ложится на правое бедро, а он приготовил маленький меч, и положил его слегка на левое бедро, обычный меч, как правые провоки вытаскивают из клина, значит, меч, а себе приготовил маленький меч с правого бедра. Пошел в дворец и снял свой пояс, значит, положил на стол перед охраной, они проверили его бедро левое и поняли, что он безоружный, пустили его, а у него остался его меч. Он пришел к Эглону и сказал: «У меня есть к тебе секретное послание от Творца, от Элоким». Эглон выставил всю охрану, а у них было порядки защиты. Царский трон был на возвышении, и ступени поднимались к нему. Там на ступени стояла охрана, чтобы если кто-то покушающий на царя пойдет, он будет снизу вверх, он будет в проигрышном положении, они сверху вниз защитят царя, а тут не было никого. А Эглон был очень грузным, и он сосредоточился поднимать свою тушу. В этот момент Эгуд выхватил свой меч, ринулся к нему и заколол его. Открылся Бог душе Эглона и сказал: «Ты встал перед моим именем, мои сыновья будут вставать перед твоим потомком». Да, он заслуживал смертную казнь своим идолопоклонством, он воевал против Израиля и приносил много страданий и жертв и так далее. Так закрывается этот круг. И Рут, она, поскольку мы сейчас остановимся на секунду, она надо сейчас встретить Боза, мы перейдем к началу ветви Боза. Начало ветви Боза – это зять с невесткой. У Иуда была трагедия в жизни. Он хотел спасти Иосифа, чтобы его не казнили за донос. Они подумали, что он своими снами хочет покушается на царство. Снова, это еще одна тема. Но достаточно того, что мы коснулись. И тогда, когда он увидел, что они хотят вынести ему смертный приговор, он им предложил бросить, зачем нам проливать его кровь. Значит, тот, кто донес отцу, отец мог бы их проклясть за те грехи, которые он описал Йосеф по своей молодости, по своей торопливости, и они бы лишились бы своей доли в грядущем мире, участвовать в строительстве еврейского народа. Это не шутки были. И тогда он сказал, знаете, что бросьте его в яму, и если она там есть скорпионы и змеи, если Богу угодно, они его казнят. И когда Бог вернул свободу выбора сыновьям, братьям Йосефа, чтобы исполнился план, что Йосеф должен быть продан в Египет, снова мы скочим по горам. Но главное все-таки мы ухватим. Бизрат Ашем. Они его укорили, почему ты на нем сказал вернуть его папе? Ты же был главным у нас, ты царский род. А главное подозрение было за то, по его снам, что он хочет быть царем, что будут все ему поклоняться. И они разжаловали Иуда. И когда человек потерял свое призвание, свое истинное состояние, он падает, женится, значит, на недостойной женщине, и рождаются два недостойных сына. И сначала старший недостойный родился, и Иуда начинает тонуть. Он хочет остановить этот процесс. И он выдает замуж, женит своего старшего сына за дочку Шема, Тамар. Чтобы она его исправила. Он не поддается исправлению. Он умирает. Тогда его брат берет ее в жены, но не желает, чтобы было бы продолжение. Бог его забирает. Мы с вами не на прогулке. Когда человек не выполняет свое предназначение, его забирают отсюда. Это не наказание. Это просто действительность. Когда мы только намереваемся выполнять волю Бога, мы получаем помощь выше наших природных возможностей. Частное, персональное провидение с чудесами. С каждым человеком. Только принять мысль, искренность решения Бог знает. И женщина, которая похоронила двух мужей, называется убийственной женщиной. И Иуда пообещал ей, а она пришла и сказала, я готова ждать маленького Шела, третий сын. Дорогая Тамар, кто тебе обещает, что он на тебя посмотрит? Допустим, там ему было лет 3, 4, 5, я не знаю, сколько лет ждать. Иуда пообещал, что он ему, ей даст ему в жены, в женихи, в мужья. И не выдержал обещания. Боялся вот этого, значит, принципа, что женщина, которая похоронила двух мужей, она опасная, она может похоронить и третьего. Ни о ком не будет сказано. Вырос Шам, Шела. Ну, тогда ты, левератный брат, брак. А он этого не выполнил. Тогда, по законам до получения Торы, ближайший родственник, я вам, тот, кто должен исправить душу умершего родственника. Не родить сына, чтобы его имя продлилось. Это неправильное мнение. Обратите внимание, когда родился, значит, у Тамар от Иуда, она не назвала его Махлон или Кильон? Я не удержусь, маленькое замечание, но я его не рассмотрю. Кто называет своих сыновей? Махала – это болезнь, а клая – это тотальное уничтожение. Но я вас оставлю в напряжении при возможности. Напомните, может быть, мы коснемся. Итак, проходит год траура. Иуда идет стричь овец. Тамар была такой скромной, что когда она была в доме у тестя, вместе с мужьями, он никогда не видел ее лица. Бог лишает Иуда свободы выбора, потому что она сделала шатер со знаком, что это гулящая. Ну, понятно, что Иуда не искал гулящих. И повторяю, Бог лишает Иуда свободы выбора и заводит его к невестке. Он не знает, что это такое, что это невестка. Она разыграла спектакль, она потребовала залог, у нее не было и денег, он не был готов что платить за такие услуги. У нее не было наличными, и он ей пообещал, что он пришлет ей там какую-то часть стада, то, что было там принято. И он вернулся, послал туда посланника, он сказал, не нашли тут, никто не слышал, что была гулящая здесь, в этом районе, в этом месте. Проходит 3 месяца, донесли, что его невестка, она блудила. Она дочь Коэна, Шем был Коэн, и заслуживает смертную казнь. Тамар посылает залог, перстень, посох, значит, и печать. А кольцо бывало с печатью, с кистями. И не говорит, кто отец ребенка. И говорит через посланника, хозяин этих вещей, он отец ребенка. И Иуда не признается. Тора описывает нам судьбу великих, ну, людей. И каждая деталь касается каждого из нас тоже в своем относительном сравнении. Тогда Тамар идет на личную встречу и говорит, обращаясь к этим вещам, «Акерна!» Говорит Мидраш, она не сказала, узнай эти вещи. Она знала, что он знает, что это вещи. А Керна сказала, узнай, что есть тот, кто видит все. Из других мест Мидраш, тот, кто создал глаз, он не видит. Как ты молчишь? Как ты скрываешь? А ее ожидала смертная казнь. И она еще не стыдит его перед всеми. Отсюда мы учим меру уважения чести человека и строго запрета. Тот, кто оскорбляет человека, что вплоть до того, что он изменился в цвете лица, называется убийцей. 1/60 убийца. И только когда Иуда встал и сказал цадкам имени, что она более справедливо, чем я. И признался перед всеми, что он отец ребенка. Вот так начинается семя Машеха. И в Мидраш Раба я нашел Ефе по ним. Загадочный Мидраш. Послушайте внимательно. От Тамар и Иуда родился Боаз и родился Элимелех. Они та же семя. Дяди там, племянники и так далее. А Элимелех это отец Махлона и Кильона, мужей Рут и Орпа. И благодаря тому, что он спустился в Моав во время голода, его дети, он их устроил министрами у царя. И так они привели Рут и Орпа к Ноами в дом после смерти Элимелеха. Говорит Мидраш, Элимелех со стороны своей мамы был из семени Шела. Мы и так знаем, что Элимелех был родственник из семени Иуда и Тамар. Причем здесь мама? Царский род передается через папу. Я ничего не понимал. И кроме того, это уже понятно и по той цепочке генеалогического дерева рождения царя Давида от Боаза и Рут. Да? Там написано, кто от Иуды и так далее. С Божьей помощью я удостоился такого объяснения. Каббалистическое понятие нуква, женщина, материнство, это управление суда. Шела проявил эгоизм. Он не хотел, чтобы он был бы продолжателем семени Иуда, царского рода. Бог берет из этого же корня Элимелеха. И испытывает его на хесед, на доброту. Он был из царского рода, он был главой поколения, он был богатым, он мог еще держаться на тонущем корабле. А Мидраш говорит, когда он спустился в Моав только пожить, он двойное преступление сделал. Во-первых, он оставил тонущий корабль, когда, значит, это одна измена. А вторая, когда капитан покидает тонущий корабль, это еще более глубоко ранит дух народа. Может быть, Мидраш говорит следующее. Шела, шела. Я хотел через тебя построить Машеха. Через тебя, Итамар. Ты не хотел, я твоем горбу построю его. Твой потомок, Элимелех, получил все данные, чтобы напрямую все шло. Не хотел его трагедия. Его трагедия. Она-то и прилепила Рут к Номе. А через Номе они пришли к Бозу. Рут кончает ульпан Гиюра у Номи. И они приходят в столицу, Бет-Лехем. И в тот день, когда они приходят, Боаз хоронит свою жену, чтобы освободить место Рут. Это все Мидраш. То, что они без носки, это устная Тора. Рут не хочет, чтобы Номи, царская дочка, она тоже из рода царского, шла собирать милостыню. А Номи не хотела принимать от Боаза никаких помощи. Если бы она даже намекнула, она бы получила бы, сняли бы виллу на центральной улице в Бейт-Лехеме. Был главой поколения Боаз. Но он уважает ее честь, ее нежелание быть, жить на милости. И тогда, когда Номи хочет идти собирать милостыню, идти за жнецами, тогда было время жатвы, и смотреть, когда берет жнец горсть колосьев и серпом отрезает, то если выпадают два колоска, можно наклониться и собирать, если ты, хозяин, не сходит. Вот надо идти с огбенным и следить, сколько колосков выпадает от каждого так сказать, движения жнеца. Рут не позволяет. Она тоже царская дочка. Она никогда не ходила за нищими. И она идет, ищет поле, на котором искать эту милостыню. Вы когда-нибудь ехали из Иерусалима через Гило, например, в Хеврон или в Бейтар? Мы проезжаем Бет-Лехем. Видели там террасы, сколько садов? Тогда там было 1000 больше. Какая была вероятность, чтобы Рут пришла на поле к Боазу? Никакой. Но она приходит на поле Боаза. Она приходит на поле Боаза. Она не идет параллельно с жнецами, чтобы кинуться глазками и поиграться, и привлечь внимание молодых самцов. Она идет за ними. Она не наклоняется, она приседает, чтобы свою женственность никому не выставлять. Но Боаз находится в Санедрионе. И в этот самый момент Боаз обновляет забытую галаху таким образом. Боаз до того, когда обновил галаху о том, что моавитянка не запрещена сделать гиюр, он еще взял и поменял принцип. Я до сих пор не нашел источник, когда это произошло. До Боаза имя Шалом – это имя Бога. Мы не можем произносить имя Бога в Цуе. А он установил, что можно приветствовать еврея еврею, чтобы приблизить нас, чтобы понять, что мы частичка одного тела, что мы братья и сестры, соединить нас. Он принял мнение именем авторитета Санедриона, разрешил приветствовать друг друга именем Бога. Вот я, когда это произошло, я не знаю. Но он не послал гонца, он не послал объявление, он пошел сам на поле и примером своим приветствовал своих жнецов: «Шалом алейхем». И так он встречается с Рут. А жнец, этот самец главный, которого скромность Рут поставила на дистанцию, он понял, что не о чем думать. Он все рассказал Бозу, и все было воспринято Бозом как возвышенность души этой нееврейской царицы. А он знал, что она невестка Номи, и что она дочка царя. Заканчивается месяц, а Боз не намекается. Остается одна ночь. Завтра на утро уже не надо идти на поле. А Номи сразу же поняла, что Рут не просто попала на поле Боза, что Бог ждет, когда Боз поймет намек. И тогда, в нарушении всех законов еврейской скромности, она говорит: «Рут, окунись в микву, одень субботние одежды, пойди на гумно ночью, выясни только точно, где он спит, чтобы не ошибиться, приди к нему на ложе и будь у его ног. И когда он тебя спросит, кто ты, скажи, что ты Явама, и что он Явам. И все, что он скажет, сделай». Это то, что мы сейчас, на что мы ищем ответ. Как строится Машиах через запрет всех законов еврейской скромности? Она же сдала экзамен, я уверен, на отличие, как она себя вела. И в середине ночи, у нас есть немножко времени, я попрошу, сделайте мне еще 3 минуты, потому что я не успею. А мы просто начали позже из-за этого перерыва. Босс ощутил, что кто-то находится у него на ложе. Он сначала подумал, что это Шед. Но у Шеда нету волос. И тогда он протянул руку и вдруг почувствовал волосы. И он понял, что у него на ложе женщина. Он мог бы ее проклясть. Но Боаз, он праведник, он мудрец, он глава Санедриона. Он не действует неведом эмоциями. Он спросил: кто ты? И когда выясняется, что она потомок Иуда, она потомок Иуда, она жена, так сказать, из царского рода, а он родственник, один из родственников, который должен продлить имя Машеха. У него хватает, он знал ее, величие ее души, ей было 40 лет, ему 80 по одному из комментариев, это тоже не помеха. Но он сдерживает себя. Он знал, что если бы он был бы с ней вместе, она бы стала его женой. И он бы стал, так сказать, праотцем Машеха. Но он ей говорит, что между мною и тобой есть еще один родственник. Он ближе меня по родству к твоему мужу. Она знать его не знала. Видеть его не видела. И она говорит, что она согласна. Она только положилась на то, что если он предлагает, значит, он достоин быть родоначальником Машеха. В эту ночь, представьте себе, он говорит: останься здесь, а перед рассветом пойдешь. Начинается рассвет, у него хватает самообладания дать ей 6 зерен, но не в ладонь, потому что он боялся, что он коснется ее, а он попросил ее взять платок, покрыть платок, свою ладонь покрыть платком, И тогда он отсчитал шесть зерен. Из потомков Номи вышли шесть пророков. В продолжении под утро. Ведь если бы кто-то проснулся, он укорял жнецов, чтобы не обижать Номи, Рут. А теперь ты оставил ее себе, извините за резкость. То есть это было бы конец его имени. Он передумал и провожает ее до города, чтобы никто ее не обидел. Утром он собирает Санедрион, обновляет закон о том, что мавитянка разрешена принять гиюр. Берет Бог того имя Река, и он появляется здесь. Он Бог будет быть в командировке. Собирает миньян 10 человек. Ну, может быть, он предложил это так, чтобы он отказался. Чтобы снять это подозрение, Боис обращается к этому имя Реку и говорит: ты знаешь, Номи вернулась, и в Бейт-Лехеме есть вилла на центральной улице, в наследство, бесплатно, несколько миллионов золотых динаров. Хочешь наследовать? Да, сказал имя Рек. Только добавил после этого подвоха. Он ему сказал: надо еще сделать левератный брак с Рут. И тогда имя Рек отказывается. И поэтому я его называю имя Рек, потому что Мидраш говорит, что он недостоин, чтобы даже его имя. А его имя было Тов. А Тов – это конечная цель. Он был потенциальным, мог бы быть отцом Машеха. И тогда в эту же ночь Боз становится мужем Рут и рождается семя царя Давида. Почему Машиах строится через такие запреты? С Божьей помощью. Маараль говорит, когда придет Машиах, дай Бог, что пришел сегодня, и чтобы мы удостоились были теми, кто сами удостоится быть поколением, которое удостоится Машиаха. Мы говорим каждый день в молитве Шмона Эсре. Ветехезейна эйнейну бешевхали цион, да увидят наши глаза приход Машеха. Это мы снова, мы не будем наблюдателями. Те, кто переживает отсутствие храма, как отсутствие родственника, которые ощущают, задыхаются, духовного кислорода не хватает. Это поколение, приложив каждый свое личное усилие, Бог ожидает от нас две вещи. По ним он нас меряет. Сколько трудностей преодолели по пути к близости к Богу и реализовали свой максимум. От нас требуется быть самими собой. Вот что означает, что дай Бог, что пришел в наше поколение. И только те, кто так заслужит, они увидят приход Машиаха. Это не подарок, это не лотерея. Так Мораль из Праги говорит: в конце дней наполнится мир знания. Самое полное завершение знания, когда выяснится, что зло – это не зло само по себе. Зло служит Богу. И Лот отошел от Бога, докатился, куда докатился, для того, чтобы от него пришла дочка старшая. От нее пришел бы через цепочку Итро, Бала, Эклон, Рут. И чтобы через Тамар и Иуда и Тамар. То есть, когда в мире нет ничего, что действует само по себе. Все от него. И позвольте завершить словами современного мудреца. Рави Моше Гилель, Гирш, глава Ишиват Слободки. Он сказал, события последнего Симхат Тора. Это все от Творца. Без каких-либо исключений, каких-либо деталей, каких-либо частностей. А если так, это осмысленно. А если так, это тоф. И теперь послушайте внимательно. Добавляет Рав Моше Гилель Гирш Шлита. По мере полноты нашего упования, что все, что произошло, все, что происходит, и все, что будет, это все от Него, по мере полноты этого упования будет полнота избавления каждому из нас и всему еврейскому народу в частности.